Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица». В студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях. Дар Кирилла и Мефодия. Праздник славянской письменности и культуры состоялся в Древнем Херсонесе. Портовый храм в Одессе. В день перенесения мощей святого Николая Чудотворца здесь отметили престольный праздник. Накануне Дня защиты детей в Перми состоялся марш колясок. Цель мероприятия – показать людям все радости материнства, отцовства и красоты многодетной семьи. В Древнем Херсонесе состоялся 25-й праздник славянской письменности и культуры. День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, ежегодно отмечают во всем мире. На территории Херсонеса такой фестиваль проходит не случайно. Эти земли исторически связаны со святыми Кириллом и Мефодием, которые побывали здесь в 861 году. Это не только церковный праздник, он стал всеобщим и каждый год собирает большое количество участников и гостей. Среди них была и Светлана Карташова.
Празднование Дня славянской письменности и культуры на территории заповедника Херсонес-Таврический – это всегда насыщенная программа мероприятий, в которой каждый пришедший на праздник найдет свою долю радости. Это и концерт творческих коллективов, и всевозможные выставки, и яркие стенды национально-культурных обществ Севастополя, воспринимающих этот праздник как День единства. Бессарабский болгарин Савелий Иванович Бучков русский язык изучал в школе, а в его родном селе все говорили только на болгарском.
И в такой среде, конечно, тот, кто попадал извне другой национальности, у него не оставалось вариантов, как он спокойно начинал говорить на болгарском. Ведь, учитывая, что это славянский язык, легко освоить, да, надо быть в среде. И особенно, если человек ходит в храм, то он встречает. Рамена – это плечи наши по-болгарски, риза до сих пор у нас – это рубашка. Это один язык, славянский, и мы, по идее, и понимаем друг друга, и обычаи во многом схожи, и менталитет.
А потому с каждым подходящим к столу болгарского общества общий язык находится легко. Главное – говорить с любовью, уверяет профессиональный фотограф и путешественник Иван Кара.
Предки уходили и говорят: сынок, делай маковое зернышко – добро людям и природе. Надо любить, уважать людей. Людям нужно знать языки. Пришел я в Латвию на 2 дня, в Таллине был, за фотоаппаратом ездил, да. 3 слова сказать по-ихнему, и ты уже свой человек, ты уже свой человек. Палдаес лудзу, уже свой человек.
Уважение к языку ближнего – это секрет жизни в согласии друг с другом. Музыка, как еще один язык общения, собрала в Свято-Владимирском кафедральном соборе на 4-й региональный фестиваль духовной музыки «Семь хоров», среди которых и гости города. Для слушателей впервые прозвучало произведение Пресвятая Богородица севастопольского композитора Эрнста Кузьма с особенной любовью, относящегося к хоровому пению.
Единение душ. Это, ну, понимаете, как когда хор поет одно произведение, когда все творят красоту, когда они сливаются в этой красоте, это получается единство. Это любовь друг к другу, это вера в друг друга, это помощь друг другу.
Духовная музыка призвана открывать души людей для неба, по-особому воздействуя на сердечные струны. Язык богослужения. Именно так можно назвать и колокольный звон, насладиться которым можно было на фестивале звонарей. Свое мастерство продемонстрировали 12 команд действующих звонарей храмов Севастопольского благочиния. И возраст участников не знал ограничений.
Звон, он как бы даже расслабляет человека и немножко начинает задумываться о себе, о людях, о стране, как бы. Немножко уходишь от мирского и приходишь вот к этому, как бы, звону. Это как будто звон тебя как бы выше тебя, вот, когда-то несет, вот, и хочется забыть вот обо всем, вспомнить только о вере, о Боге, вот, о народе, вот, что сейчас в стране происходит, вот.
Колокольный благовесть фестиваля возвещал мир в это непростое для славянских народов время, когда боль одного отдается в сердце другого и молитвой устремляется в небеса. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Всем известно. известно, что издревле на нашей земле одним из самых почитаемых и горячо любимых святых был и все еще остается святой Николай Чудотворец. Этому святому посвящено больше всего храмов в нашей стране. Особенно много церквей в его честь в морских городах. Испокон веков так повелось, что моряки перед рейсом получали благословение, а возвращаясь, приносили дары и благодарственные молитвы к образу уважаемого святого. Одесса, крупнейший портовый город Украины, начала строиться более 200 лет тому назад именно с храма святителя Николая. Эта церковь, разрушенная в годы лихолетий и воскресшая в 90-е годы прошлого столетия, на минувшей седмице, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, отметила свой престольный праздник. Находится она в одном из красивейших мест города, является его визитной карточкой, духовным и архитектурным украшением. В день торжества там побывала Наталья Марчук.
Одесская набережная – любимое место отдыха одесситов и гостей города. Сюда приходят полюбоваться морем, насладиться морским бризом, пообщаться, зарядиться позитивной энергией, а еще вознести свои молитвы Богу.
Эта церковь более известна в Одессе как портовый храм. 22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийских, здесь отметили престольный праздник.
Очень важно, мне кажется, праздная память святителя Николая, вот, обратить внимание на его образ жизни, на его веру. На то, что он в церкви именуется правилом веры.
В честь святого Николая Чудотворца портовый храм назван не случайно. Своим покровителем испокон веков его считали моряки, рыбаки и те, чья профессия связана с морем. В Одессе таковые почти в каждой второй семье.
Для меня это очень, наверное, один из тех святых, которые действительно связаны с нашим городом, потому что он покровитель, вы знаете, и моряков, и тех тружеников моря, которые трудятся в нашем городе. Поэтому, на мой взгляд, это тот святой, которого мы должны, как одесситы, почитать, всегда вспоминать.
Историю храма сегодня мало кто знает, потому как началась она довольно давно, со строительства Одессы в конце 18-го столетия. Известно лишь то, что вначале церковь была деревянная, затем каменная, и разрушалась она неоднократно.
Горела церковь, потом ее во время войны взорвали. Эту церковь вот вместе с этим причалом было все сорвано.
А вот то, что настоятелем церкви довольно долгий период был известный по всей России протоиерей Иона Атаманский, впоследствии канонизированный православной церковью как святой, знает каждый одессит.
В России был Иоанн Кронштадтский, а в Одессе это Иоанн Одесский. Даже люди, которые приезжали вот с Украины вот, в Кронштадт за благословением, с Одесской земли. Он говорит, зачем вы ко мне едете, потому что у вас свой есть Иоанн Кронштадтский.
Святой праведный Иоанн Одесский прославился многими чудотворениями. Однажды он исцелил слепого от рождения мальчика, пациента известного офтальмолога, академика Филатова. Благодаря свидетельствам ученого чудо не стало отрицать даже советская власть.
Был свидетелем сам Филатов, который сказал, что дед действительно я этого человека вел. Я медицина здесь не могла ничего сделать, что это просто чудо, которое фактически подтверждено.
В мае 1993 года началось возрождение храма. И уже осенью 94-го его осветил митрополит Киевский и всея Украины Владимир, передавший в дар вот эту икону с частицей мощей святителя Николая. Святынями подобными этой обладают лишь несколько церквей Украины. Уникален храм и по своему внешнему виду. Архитектор, планировавший его, решился на смелый поступок и выбрал такой стиль сооружения, который сочетался бы с общей композицией и стилем здания морвокзала. Так в Украине появилась первая и пока единственная церковь, выполненная в столь необычном архитектурном решении.
Хотя она православная церковь, но вот внешний вид, ее видите, она немножко, как бы чуть-чуть отражает какую-то степень готики.
Сегодня сюда приходят помолиться и почтить память святителя Николая и стар, и млад, и моряки, и представители других профессий.
Конечно, святой Николай для нашего города – это все. У нас город моряков был, есть и будет, а святой Николай – наш покровитель. И мне лично святой Николай, к которому я обращаюсь очень часто по всем жизненным проблемам, помогает.
И невозможно определить род деятельности, специальную область покровительства святого, в которой он проявлял бы себя особо. Бесспорно лишь одно.
Этот угодник Божий отличается от всех остальных угодников тем, что он является скорым помощником и заступником.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Перми Армии состоялся марш колясок. По центру города со своими грудными детьми торжественно прошли молодые мамы и папы. Всего в акции приняли участие более 500 человек. Цель мероприятия – показать людям все радости материнства, отцовства и красоты многодетной семьи. Родители не только прогулялись все вместе по городу, но и отпустили в небо шарики с написанными на них пожеланиями. Также участники получили возможность записать видеообращение к жителям города и создать городской плакат на тему любви к своим детям. Организатором парада выступил отдел по делам молодежи Пермской епархии Русской Православной Церкви. Этот праздник, несмотря на то, что он светский, является мероприятием, которое побуждает людей к исполнению заповедей Божьих. Ведь речь идет о материнстве, о детстве, о традиционных семейных ценностях, которые испокон веков проповедовала Церковь. А теперь о сообщениях, которые на этой неделе разместили православное интернет-издание. Валерий Гриценко расскажет подробнее.
Здравствуйте! В публикациях, на которые мы хотим обратить ваше внимание на этой неделе, много вопросов, и вот один из них. Сжигала ли церковь книги? 5 мифов про борьбу церковников с просвещением. Книгопечатание устроилось на Руси намного позднее, чем в большинстве европейских стран. Например, по сравнению с Германией, позже на целое столетие. Этот факт много раз использовался мифотворцами, провозглашавшими вековую отсталость России. Традиционно больше всего досталось церкви. По мнению таких мифотворцев, церковь – ненавистница просвещения, натравливала темный народ на заезжих европейских типографов, преследовала и изгоняла русских печатников, публично сжигала книги. И даже если вынуждена была, в конце концов, уступить требованиям времени, то лишь потому, что массовое тиражирование книг случайно совпало с ее собственными интересами. Сразу после празднования Дня славянской письменности и культуры мы попробуем разобраться, как же было на самом деле. Об этом в материале на сайте журнала «Фома». Муж уходит налево. Кто виноват и что делать? Развод, расставание с любимым человеком являются одной из самых болезненных ситуаций в жизни человека. Выйти из этой ситуации можно с душевной, психической травмой, часто с физическими болезнями. А можно духовно повзрослев и окрепнув. Как мы переживаем расставание, зависит только от нас, от нашего желания трезво взглянуть на себя и на ситуацию, от наших душевных усилий. Психолог Екатерина Бурмистрова пыталась найти ответы на вопросы, касающиеся супружеской измены. Ее статью вы найдете на сайте «Православие и мир». Этот закон сотворит в стране беду. 2 недели назад парламент Грузии, несмотря на протест своих граждан, под давлением Запада принял так называемый закон об искоренении всех форм дискриминации. Этот документ вызвал бурю негодования в традиционном и издревле толерантном грузинском обществе, поскольку под флагом защиты прав меньшинств он, по сути, поддерживает идеологию легализации разврата. Этот закон отвергается грузинским обществом, а потому действия парламентариев иначе как антидемократичными назвать трудно. В связи с этим было написано открытое протестное письмо в адрес грузинских властей. Его автором является известный бизнесмен и общественный деятель Ливан Васадзе. Письмо получило широкий отклик и опубликовано на сайте православие.ру. Дело по секте Бога Кузи передано в Москве на городской уровень. Возбуждено уголовное дело в отношении адептов Бога Кузи. Как заявляли ранее в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви и общества, эта секта носит явно деструктивный характер. Как и в большинстве тоталитарных сект, в ней активно применяются методы физического и психического воздействия на человека, вплоть до угроз и избиений. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Кто попадает в секты и как избежать такого негативного влияния, читайте на сайте Иринея Леонского. Разрушители и охранители. Сергей Худиев. Некий русский художник, постоянно проживающий в США, создал картину «Бесы», на которой изобразил деятелей непримиримой оппозиции в голом и крайне непристойном виде, выписав к тому же все телесные недостатки, которые мы можем предполагать в этих лицах. В Москве разместили рекламные щиты с фрагментами этой картины. Похвалить ли это смелое искусство или признать непристойность есть непристойность? Важно ли для общества хранить приличия? И почему это следует делать? Ответы ищите в статье, размещенной на сайте «Радонеж». С новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите программу «Седмица». Далее в нашем выпуске вы узнаете о таких событиях. В белорусском городе Бобрусь состоялся 3-й международный фестиваль «Счастье в детях». О чем говорили? Проект «Я спасаю жизнь» стартовал в Орджоникидзе. Научились ли старшеклассники оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим? Джинсы вместо бального платья. 300 тысяч гривен на операции больным детям собрали харьковские школьники, отказавшись от нарядов на выпускной вечер. Где скрывается счастье? В детях уверены организаторы 3-го международного фестиваля «Счастье в детях», который состоялся в минувшие выходные в белорусском Бобруйске. В этом году центральным событием фестиваля стал церковно-государственный форум «Семья как ответственность церкви и государства». Возглавил форум председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Как оказалось, отец Дмитрий не согласен с организаторами фестиваля. Счастье не в детях. А в чем? Об этом материале наших корреспондентов из Беларуси.
Международный фестиваль «Счастье в детях» уже в третий раз собрал в Бобруйске активистов защиты жизни. Церковно-государственный форум «Семья как ответственность церкви и государства» возглавил протоиерей Дмитрий Смирнов.
Я рад, что в такой форме здесь состоялся вот этот фестиваль. И как-то это всегда обычно на жителей воздействует, потом шлейф такой в течение года, люди задумываются. Какие-то изменения происходят.
Однако отец Дмитрий не вполне согласен с организаторами. Счастье не в детях, счастье в семье, уверен он. Семья, основанная на традиционных христианских устоях, дает силы и церкви, и государству. Форум объединил представителей городской власти, священноначалия, священников и активистов пролайфа. Надо сказать, что в этом направлении в Бобруйске преуспели. Волонтеры главного организатора форума, городского центра Покрова, ежедневно проводят беседы в женских консультациях. В эту работу включились и медицинские работники. Их награждение стало одним из важнейших этапов мероприятия.
Сегодня мы подвели итоги. На прошлом фестивале мы открыли конкурс среди женских консультаций на лучшую рождаемость, врачей, которые участвуют за жизнь, в акциях принимали. Мы сделали поощрение лучшим врачам, медсестрам, которые принимали участие.
В этом году фестиваль длился 3 дня. Его сопровождала большая образовательная программа для церковных и светских соцработников, консультантов, медиков и родителей.
Я не ожидал, что настолько будет интенсивная программа, очень много полезного. И думаю, что мы сможем применить то, что мы получили здесь, вот тот опыт, который приобрели, применить в своей работе в нашей епархии тоже.
Потому что в наше время эти знания могут быть очень актуальны, потому что семья – это все-таки главная ценность.
Мы, как молодая семья, конечно, нуждаемся в таких наставлениях, каких-то вот советах, вот, соответственно, чтобы это все послушать для себя и чтобы это применить свою семью, в общем, для успешного воспитания детей.
Ярким событием фестиваля уже 3-й год подряд становится жизнеутверждающий конкурс среди многодетных семей. Дети и родители блистают целой россыпью талантов. Глядя на них, хочется верить, что будущее за традиционной многодетной семьей.
Потому что поддержка, каждый за каждого так держится, и каждый помогает друг другу. И я понимаю тех людей, которые говорят, я не хочу детей, зачем это, я хочу 5 детей.
Прекращение абортов, единстве семьи, многодетности заинтересованы и церковь, и государство. Особенно актуально это сейчас, когда назрела необходимость бросить все силы на сохранение традиционной семьи и спасти свой народ от уничтожения.
Чтобы все вот эти давно забытые правильные вещи встали перед сознанием школьников, потому что от них зависит. Будет Бобруйск вместе с Белоруссией существовать или нет?
На форуме говорили о том, что наше сознание необходимо изменить, вернее вернуть к традиционному, основанному на христианских ценностях мышлению. Эгоизм должен уступить место христианской любви, а прерывание беременности должно восприниматься как преступление, нарушающее заповедь «не убей». И только в этом случае будут действовать общественные инициативы по запрету абортов на законодательном уровне. Анна Галковская, Константин Павлов, Дарья Ядченко, Минск.
Проект «Я спасаю жизнь» стартовал в Орджоникидзе. Курс по оказанию первой медицинской помощи старшеклассникам прочитали медики учебного центра экстренной медицины и медицины катастроф. По результатам учебного класса прошли соревнования. Идея тренинга в том, что спасти жизнь может каждый. Главное – не паниковать. С юными спасателями пообщалась Ирина Скосарь.
ДТП, несчастный случай, обострение хронического заболевания. Что делать, если в эту минуту рядом нет доктора? Уповать на Господа. Быть может, он пошлет человека, который знает, как оказать помощь до прибытия медиков.
Очень надеемся, что они смогут применить эти знания, потому что действительно это наша будущая помощь, это наш принцип будущего. Может быть, когда-то мы с вами будем находиться на месте вот этих вот манекенов, к сожалению, и они смогут нам оказать помощь и смогут нам спасти жизнь.
А ведь ничего сложного. Не дать умереть пострадавшему может даже 5-летний. пятилетний ребенок. Как? Да просто набрав по телефону 103. Правда, сидеть сложа руки или плакать от ужаса, пока медики едут, вряд ли конструктивный подход к критической ситуации. Тут без специальных навыков не обойтись. Но и эти знания доступны даже детям, только никто не учит. Идея тренинга по оказанию первой медицинской помощи для подростков родилась у народного депутата Андрея Шипко.
Оказать первую медицинскую помощь – это очень важно, потому что самое ценное, самый святой дар – это человеческая жизнь. И мы порой об этом забываем. В критической ситуации, вместо того, чтобы протянуть руку помощи, оказать первую помощь, мы суетимся, снимаем на видео, показываем потом в чрезвычайных новостях, ждем, сетуем, когда приедет скорая помощь. А ведь можно просто опуститься на колени перед пострадавшим, применить свои медицинские знания и спасти человеку жизнь.
Эти хрупкие девушки только с виду такие нежные. За плечами опыт работы в Центре медицины катастроф и десятки спасенных жизней.
Даже ребенок может оказать адекватную доврачебную помощь. И на самом деле неотложной доврачебной медицинской помощью должны владеть абсолютно все. Потому что я как доктор скорой помощи часто сталкиваюсь с неадекватным оказанием или вообще с неоказанием первой помощи. Поэтому мне очень нравится и инициатива и проведение подобных конкурсов. И хотелось бы, чтобы неотложной помощи обучались во всех школах и даже и не медицинские работники на предприятиях. Это очень важно, потому что действительно простые вещи, они спасают жизнь.
Стартовал обучающий проект в Орджоникидзе. Основам оказания медицинской помощи решили учить сначала девчонок. Кто знает, может быть, они будущие медсестры или врачи. Как правильно остановить кровотечение, наложить повязку на рану, что делать при тепловом ударе или укусе насекомого, как проводить сердечно-легочную реанимацию.
Мы впервые участвуем в подобном конкурсе. Нам приходилось делать повязки, ну или прочее оказание первой помощи только на уроке санитарного дела медицины. А так сегодня мы смогли показать то, что мы умеем.
К школьникам в Орджоникидзе медики привезли не только теорию. Каждый из 40 участников тренинга смог самостоятельно попробовать спасти манекен. Отработать азы, например, непрямого массажа сердца и искусственного дыхания проще на кукле. Ребята признаются, никогда не думали, что качать грудную клетку, а это необходимо делать непрерывно до возобновления дыхания. Ой, как непросто. Но именно такие реанимационные мероприятия дают шанс пострадавшему выжить.
Мне кажется, это нужно в жизни любому человеку, потому что ты не знаешь, какая ситуация может произойти с тобой, с твоими друзьями. Все мы ездим на моря, все мы отдыхаем, все мы ходим в кафе, и такая ситуация может случиться с каждым.
Новые знания проверили в соревнованиях. 4 команды боролись за звание лучшего юного спасателя. Тренеры озвучивали экстремальные ситуации, а команда молниеносно принимала решение и спасала мнимого пострадавшего. Насколько правильно, фиксировала жюри.
Мне понравилось, что они приобрели медицинские навыки, холодный рассудок, как действовать в сложных ситуациях, когда речь идет о спасении жизни человека. И приобрели горячее, неравнодушное сердце.
У победителей переходящие кубки. Все участники с грамотами. Знания за плечами не носить. Ребята говорят, теперь, что бы ни случилось, не растеряются. Смогут помочь ближнему, если тот косточку проглотил, и если сознание потерял. Конечно, хочется, чтобы таких ситуаций в жизни совсем не было. У церкви свой взгляд. Любое дело с молитвы. В дорогу акафист святому Николаю, перед купанием крестное знамение.
Нужно не забывать, что у каждого человека есть ангел-хранитель, поэтому ему нужно молиться. Вот. А перед тем, как мы начинаем свое путешествие или организовываем отдых, то нужно и спросить благословения на отдых. Хорошо, чтобы у ребенка был крестик нательный и, конечно, послушание родителям и внимание родительское к своим детям. Перед тем, как где-то на морях отдыхая или в водных источниках, очень тоже полезно будет, когда ребенок, да и взрослый, осенит себя крестным знамением и скажет: «Господи, помилуй и Господи, благослови».
Тренерам удалось донести важную информацию без назидания и страшилок. Каждый осознает, ситуации в жизни бывают разные. И уметь спасти человека – задача сложная, но благородная. Проект «Я рятую життя» только стартовал. В планах – охватить все школы Днепропетровской области. Ирина Скосарь, Марина Полякова, программа «Седмица».
Выпускники Харьковской авторской школы имени Бойко решили провести выпускной в лагере, чтобы сэкономить деньги для больных детей. Благодаря акции «Выпускной в джинсах» удалось собрать более 300 тысяч гривен. Деньги пойдут в детское отделение кардиохирургии Института неотложной хирургии, где проводятся операции на сердце для маленьких детей. Собранных денег хватит на 20-30 операций. Идея выпускного в джинсах распространена во всем мире. Директор школы Александр Макогон рассказал, что подсмотрел идею в Сербии. Там тоже таким образом собирали деньги. Директор школы добавил, что не все выпускники сразу поддержали эту идею, но школьникам все же удалось собрать около 118 тысяч гривен. Остальное добавили спонсоры. Организаторы акции уверяют, что старшеклассникам и их родителям несложно было отказаться от роскоши на выпускном. Ведь помочь детям – это больше похоже на шаг во взрослую жизнь, чем надеть дорогое платье. Акцию планируют сделать традиционной. Это приятная новость завершает сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь ровно на неделю и желаю каждый день получать только хорошие вести. До свидания.